Крымский вечер.
В эфире радио «Крым Реалии. Крымский вечер». Сегодня мы будем говорить об интересных темах. Если хотите стать соучастником этого эфира, звоните по номеру 8 800 10 06 926 и принимайте участие в нашем разговоре. О чем мы поговорим, я расскажу буквально через несколько секунд. У микрофона Катерина Некречи, и мы поговорим сегодня о том, как изменился Севастополь за последние годы. У нас ждет интервью с Дмитрием Белоцерковцом, и, собственно, мы будем говорить о том, какие изменения коснулись не только Севастополя, но и Крыма в целом, и почему украинские активисты, если вы помните, конец 2013 года, начало 2014 года, и украинские активисты массово выезжали, конечно же, из Крыма и из Севастополя. Какая причина или какие причины у них для этого были, ну, собственно, какое будущее ждет эти территории и как местные жители могут повлиять на ход событий или не могут повлиять. Ответить на эти вопросы я попрошу сегодня нашего гостя, но и также обращаюсь ко всей нашей аудитории, к радиоаудитории, которая может из Крыма звонить абсолютно бесплатно по номеру 8 800 10 06 926, задавайте свои вопросы, комментируйте, делитесь своим мнением относительно заданной темы, ну и, конечно же, наша интернет-аудитория. Эфир вы можете смотреть на YouTube-канале «Крым Реалии» и там же его комментировать. И я обещаю следить за комментариями. Что-то интересное, если увижу, то, конечно же, процитирую. Собственно, еще раз напомню, для нашей интернет-аудитории также номер телефона. Это очень важно. 8 800 10 06 926. Ну, собственно говоря, я уже готова. Мне в аппаратной подсказывают. Готова представить гостя нашего эфира. Это Дмитрий Белоцерковец. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Активист из Севастополя, ныне депутат Киевсовета. И я, Дмитрий, хотела бы, конечно, о глобальном поговорить с вами сегодня и про ваш родной Севастополь, и про Крым, собственно, и про нынешнюю ситуацию, которая складывается. Но также хотела бы немного и поговорить о вас, поскольку жанр интервью, он предусматривает, конечно же, и личностные какие-то такие вот моменты, и через них мы можем ситуацию увидеть, собственно, которая вот случилась, да, в Севастополе, в Крыму, уже, не знаю, как сказать, много лет назад, немного лет назад, ну, в общем-то, какое-то время назад, да, для каждого время идет по-разному. Я также должна еще отметить, что, в общем-то, почему именно вот на 8 лет назад решила я откатиться, да, потому что именно в тот период, 8 лет назад, началась революция достоинства. И, конечно же, не затронула эта вся история, ну, наверное, ни одну область в Украине, потому что, безусловно, везде, где в большей степени, где-то в меньшей степени происходили также вот какие-то евромайданы, антимайданы в том числе. А в начале 2014 года случился захват Крыма и Севастополя. Об этом тоже хочется поговорить и вспомнить вместе с Дмитрием эти все события. Но я бы хотела начать вот как раз, знаете, вот ровно 8 лет назад, если откатиться, да, какое настроение, может быть, было у вас до того, как вы поняли, что вам нужно покинуть Севастополь?
Ну, здравствуйте, спасибо за эфир и возможность донести свою историю, так, и ту правду, которая многих нас, вынужденных беженцев из Севастополя, из Крыма, объединяет, потому что это наша земля, мы родились на этой территории, и мы были вынуждены из агрессивных действий Кремля покинуть нашу родную территорию. А борьба, на самом деле, началась даже не в 2014 году, борьба началась гораздо раньше. На мое личное убеждение, она началась с 2005 года, после Оранжевой революции, когда Путин уже стал действовать более решительно. Я помню все его заявления с 2005 года, которые касались Крыма и Севастополя, все его приезды в Севастополь. И действительно, вот именно с того периода Россия начала, знаете, есть такое вот модное на Западе выражение, когда бывал в командировках в Соединенных Штатах Америки и неоднократно принимал участие в различных форумах, там очень активный тезис — это гибридная война. И вот знаете, вот первая гибридная война, и там я в том числе это рассказывал, начиналась именно в Севастополе. Что такое гибридная война? Первое. Российская Федерация начала вкладывать порядка 2-3 миллионов долларов в год на деятельность пророссийских организаций через правительство Москвы. И так называемый Дом Москвы, который начал функционировать в Севастополе с середины нулевых, и через него прямо приходили пророссийские активисты за зарплатой, за деньгами. Откуда мы знали, какие именно деньги на это выделялись? Потому что сами российские организации, которые находились в конкурентной борьбе между собой, сливали сметы друг друга. А потом, исходя из того, какие акции проводились в Севастополе, мы могли предположить и понять, что, значит, на это выделялось финансирование. Соответственно, эти российские организации, они фактически находились на зарплате, и даже когда мы с ними часто пересекались в реальной борьбе, ну, например, они проводили русский марш, и мы его блокировали. Например, они там проводили автопробег с российскими флагами, мы в ответ проводили автопробег с украинскими флагами в два раза больше, ну, условно. И они сами говорили о том, что, типа, ничего личного, зарплата, деньги нам платят за это. Да, конечно, какая-то часть людей, возможно, у них была идеологически настроена, но это гораздо меньшая часть, и я все-таки уверен в том, что в основном это военные пенсионеры, которые оставались жить в Севастополе, потому что Россия активно развивала программу, скажем так, возможности российских офицеров, солдат, чтобы они после контрактов оставались жить в Севастополе. Что касается продолжения истории гибридной войны. Дальше российский псевдобизнес. Почему я говорю псевдороссийский бизнес? По той причине, что я уверен, что это все-таки были вливания со стороны спецслужб Российской Федерации, активно создавали телевизионные каналы. Они также активно создавали, помимо телевизионных каналов, различные информационные пулы, сайты, форумы. Они их сопровождали. Но тут вы помните, что тогда достаточно активными социальными сетями были ВКонтакте и Одноклассники. В них создавались множество различных групп. Уже тогда мы увидели, что такое боты, потому что массово боты оставляли комментарии. Это для чего делать? Для того, чтобы потом, когда действительно местный какой-то зайдет в какие-то из этих профильных групп, связанных с городом, и прочитает там условно про какой-то поезд дружбы, который якобы едет с Евромайдана. Вы помните 2014 год такую историю, да? Так вот, там вы это сможете легко увидеть, на самом деле, реальную историю того, что происходило, потому что писали о том, что едет так называемый поезд дружбы, дальше там 200 комментариев ботов о том, что ай-яй-яй, как плохо, нас у всех поубивают и так далее. А потом местный житель считает и думает, ого, такая тема, а что еще? А еще и 200 человек написал, наверное, это правда. Это игра на сознании масс, на сознании людей для того, чтобы этим манипулировать и запугивать. И Российская Федерация активно запугивала город Севастополь и активно запугивало население там, к потенциальным каким-то репрессиям. Начиналось это как раз вот с эпохи Ющенко с 2005 года после Оранжевой революции очень активно и прямым текстом. А комментарии господина Путина, которые уже тогда звучали, я помню даже его пресс-конференцию 2006 года, и вот мы сейчас с вами видим то же самое, что именно тогда начиналось, вот в сегодняшних словах Путина. Путин никогда об этом не забывал. Мы все, возможно, не всерьез воспринимали его слова, но у него была идея фикс создания Советского Союза 2.0. И эту идею фикс он не оставил даже сегодня. Сейчас он понимает, что его эпоха начинает заканчиваться, хочет он этого или нет, она будет заканчиваться. И, соответственно, все свои сумасшедшие идеи, которые он с 2005 года озвучивал, связанные с Крымом, Севастополем и Украиной в целом, он начинает реализовывать, потому что ему, наверное, в его понимании терять нечего. Поэтому господин Путин ведет себя крайне неадекватно по отношению к Украине, не признавая фактически суверенитет и независимость нашей страны.
Тут нужно сказать, что да, речь идет о Путине. Почему? У нас коллеги мои провели эфир как раз вот только что, потому что 23 декабря, напомню, Владимир Путин дал такую итоговую пресс-конференцию. И, конечно же, оценок этому много, но если, наверное, посмотреть российское телевидение или ныне телевидение севастопольское или крымское, которое пророссийское, да, то там, конечно, будут звучать совершенно другие оценки его слова. Словам, его действиям. Я бы хотела, мы так пойдем немного не по хронологии, вы 86-го года рождения, родились в Севастополе, и вот мне интересно, что, вот как ваши родители, может быть, вам рассказывали о том периоде, вот когда вы еще были маленьким и ничего не помните об этом, каким был Севастополь?
Ну, знаете, я вот, например, помню различные истории уже сам лично. Я, например, помню как раз день, скажем так, независимости Украины, распада Советского Союза, это был довольно, почему-то мне запомнился как позитивный день из детства. Я не могу сказать, что я подробно что-то помню, слишком маленький был, но почему-то я помню радость, вот так скажем. Родители мои тоже были рады. Родители мои считали, что Севастополь должен быть украинским городом, проукраинским и так далее. Я уверен в том, что, знаете, эта история оккупации Севастополя, она на самом деле шла из сознания Путина, по той причине, что вот он всегда был уверен в том, что есть якобы какая-то историческая несправедливость в том, что под управлением Украины находится этот город. Хотя я уверен в том, что моментов истории, связанных с Севастополем и с Украиной, их очень много. Что еще из детства помню? Из детства помню, например, вот моменты там, спортивных событий. Тот же матч, например, вы помните, в конце 90-х сборная Украины, сборная России, отборочный тур чемпионата Европы по футболу, когда Украина в Киеве выиграла и в Москве сыграла в ничью. И вот я помню те матчи, как их показывали в Севастополе и в Симферополе, в том числе один матч я смотрел в Севастополе на площади Нахимова, я помню, показывали. Второй матч в Москве я уже смотрел на площади в Симферополе. И вот тогда я запомнил, что все болели за Украину, кстати. За Россию болели единицы. И когда украинцы забивали голы, то было видно, что 99% площади кричало «Ура!».
Угу. Интересно, мы сейчас продолжим и об ваших воспоминаниях. Также у нас есть звоночек от слушателя, а уже нет, да, уже показывают, что сорвался звонок. Ну, призываем еще раз звонить 8 800 10 06 926 и, конечно, быть благосклонными, подождать немного, потому что мы не можем вот так вот в эту секунду уже прервать гостя и дать вам слово, но слово в этом эфире мы готовы дать всем дозвонившимся. Дмитрий, вы рассказываете вот о таких интересных, да, эпизодах показательных, а скажите, это ваше окружение вот такое было, если говорить, а вот вы рассказали о позиции родителей, что для них Крым, Севастополь украинский, соответственно, вы росли, да, в такой атмосфере политической, скажем так, окружение, соседи, ну вот насколько, ну не знаю, как-то опасно или нет, или можно было ввязаться в какую-то дискуссию, если расскажете о таких вот своих взглядах соседям или в автобусе где-то?
Я, знаете, давайте парочку таких историй еще с детства расскажу. Я, например, помню политические какие события. Первые политические события, которые я помню сознательно уже, это что у меня родители активно наблюдали за выборами в России Ельцина и Зюганова. Если не ошибаюсь, по-моему, в 96-м году. Или даже 90... Нет, раньше, прошу прощения, это какой-то был год, уже забыл, ну, середина 90-х. И я помню дальше выборы в Украине, когда Кучма с Симоненко во втором туре были, то есть родители тоже активно за этим тогда наблюдали. Я помню первые куклы на НТВ, то есть у меня родители это смотрели, и родители у меня были демократических, либеральных взглядов, и они считали, что Украина и Россия должны развиваться свободно, либерально и демократически. Но, к сожалению, одна страна пошла другим путем. Также я, конечно же, помню школу свою, в третью школу в Севастополе, и когда я туда пришел в пятом классе, и, в принципе, даже тогда уже чувствовалось, что ну, там, никто сильно тему Украины и России не обсуждал, но все равно класс неформально где-то там чуть-чуть был поделен. Но поделен он в основном был только исходя там, из там, не всего класса, там где-то там третьего класса, который кто-то был за Украину, кто-то был за Россию. Но никогда агрессивно это ничего не воспринималось. И больше споры были, знаете, о чем? А кто там победит, Динамо или Спартак, Украина или Россия? Кто лучше выступит на Олимпиаде? Например, один из лучших моих друзей с детства, он был пророссийским, он потом был даже депутатом горсовета пророссийских сил. Но, тем не менее, я представлял другую сторону. Ну, такой вот, так вот жизнь сложилась. Это ж никто ж, с каждой же идеологией выбирает себе. И, тем не менее, дружбе это никак не мешало. И абсолютно нормально развивались отношения. Каждый из нас отставил просто свое видение и свой выбор делал сам. У меня этот выбор, наверное, во многом еще пал, помимо родителей, из-за спорта. Я активно занимался легкой атлетикой, футболом. И после того, как я начал ездить там, на чемпионаты Украины по легкой атлетике, то есть я все-таки уже сделал свой выбор, а понимал, что выступаю на чемпионате Украины, а не на чемпионате России. И действительно, та коммуникация, которая уже была тогда внутри города, да, российское информационное поле, оно подавляло украинское, несомненно, но с каждым годом украинское сознание укреплялось в Севастополе и среди севастопольцев. Я могу, ну, пример привести, там, на 2012 год у нас в команде было порядка 300 активных ребят, и совокупно порядка 1000 у нас было человек. Это достаточно для города в 360 тысяч, достаточно большое количество людей. И нас что отделяло от российских организаций, что мы это все делали за бесплатно, Украина нам никак не помогала. Мы просто в бизнесе сами могли зарабатывать деньги, сбрасываться и, там, например, закупать украинские флажки на День независимости, раздавать их, ну, разные другие акции, мероприятия устраивать, автопробеги, там, большие украинские флаги рисовали в ответ на большие российские флаги. Но на самом деле мы исходили из какого-то креатива, мы креативили, сами придумали, нам, знаете, нам это нравилось. Просто нравилось показать, что интересы своего государства могут защищать и сами севастопольцы, рожденные тут, и молодежь. И я считаю, что на 2014 год подавляющее количество молодежи в Севастополе оно было проукраински. Вообще, если разделить
это,
население...
Это ваше мнение, я вас снова перебью, простите, потому что есть звоночек, еще один человек к нам дозвонился, надеюсь, не сорвется звонок. Давайте выслушаем, кто же дозвонился, какой вопрос или комментарий. Приветствую вас, если можете, представьтесь, откуда вы?
Это мне сейчас, да?
Да-да-да, это вы сейчас в эфире.
Я Федор, я родился, вырос в Крыму, 17 лет жил в Крыму до 2000 года.
Ой, не услышала, наверное, не только я, плохо слышно. Еще раз можете повторить?
Зовут меня Федор, я родился и вырос в Крыму, 17 лет прожил в Крыму.
Очень приятно.
Алло.
Алло, да-да-да, слушаем ваш комментарий или вопрос.
Комментарий? Ну, вопрос у меня такой. В общем-то, даже, наверное, больше не к спикеру, а может быть и к спикеру, но и к радио тоже. Почему, насколько я могу судить по всем вот роликам на YouTube, почему в основном всегда освещается все отрицательное? Ничего положительного не освещается. Ни строительство садиков, ни строительство школ, ни ремонт школ, ни строительство больниц, ни строительство дорог, ни ремонт дорог, ни строительство инфраструктуры. Ничего не освещается этого. Оккупация, бу-бу-бу, все плохо, ничего нет, только почему-то цены на жилье выше и выше. А так не бывает, что, извините, ничего нет, все дорого, воды нет, цены растут, цены выше московских, а люди туда едут. Ну, как-то вот это не соответствует.
А можно я вам отвечу, да, и также вот спрошу, вы слушаете, например, только радио «Крым Реали» или какие-то крымские, там, севастопольские средства массовой информации и журналистов, которые непосредственно находятся вот в Крыму и работают открыто?
Я слушаю разных людей, я слушаю в том числе своих друзей. У меня друзья в Балаклаве живут, у меня отец живет под Симферополем. Вот. То есть мне много кого есть слушать.
То есть у вас есть источники информации определенные. Понимаете, дело вот в чем. О том, сколько садиков открыто и где какой ремонт, и как Аксенов разрезает какую-то очередную ленточку, например, да, об этом говорят те СМИ, которые являются там пророссийскими, подконтрольными той власти, которая ныне есть на территории Крыма и Севастополя. А вот о том, что происходит такого нехорошего, они не рассказывают. И об этом рассказывает очень такое скудное количество СМИ, если можно сказать. У нас это получается делать, я надеюсь, достаточно громко, раз вы имеете возможность нам дозвониться, несмотря на то, что ни я, ни мои коллеги-журналисты не могут работать на территории Крыма. Более того, есть журналисты, которые вынуждены были уехать из Крыма, не только журналисты-активисты, потому что им просто не давали как-то освещать события, которые происходят там. Например, если вы вчера слушали вот в среду наш эфир, то мой коллега Сергей Макрушин, который вынужден был уехать из своего дома из Керчи, он брал интервью в эфире у Наримана Аметова, которого пытали вот крымские ФСБ. И, ну, знаете, там, вот страшные вещи он рассказывал в эфире, но такая реальность. Я не думаю, что вы в крымских СМИ на Крым-24 где-то там услышите информацию о том, сколько политзаключенных есть и что с людьми делают...
Это
за стенкой.
Мне все или что?
Да, это я. Это я вам просто говорю о том, почему мы говорим об этих темах, потому что о них говорят вот несколько СМИ.
Поверьте, 99% людей не интересуют никакие пытки, никаких там этих самых. Это все не интересно никому.
Вот, а садики интересно?
Это все, о чем вы говорите, 90% того времени, того, о чем вы говорите, в основном никому не интересно.
Но это же есть...
Мне, во всяком случае, не интересно.
Знаете, когда это интересно? Когда это случается с тобой
это
или с близкими,
интересно.
Или с соседями?
Людям интересен позитив сейчас, а вы стараетесь все представить в негативном свете.
Спасибо вам за вашу точку зрения. Тем не менее, я призываю вас оставаться нашим радиослушателем, и, ну, потому что то, что вы услышите у нас, вы не услышите на тех крымских СМИ. Это очень важно. Интересно или нет, я думаю, об этом должны тоже служить какие-то рейтинги, звонки, комментарии и прочее, и влияние тех или иных СМИ на то, что происходит. Потому что журналист, который с микрофоном стоит возле Сергея Аксенова, например, и рассказывает о том, как он красиво перерезал ленточку и как все в Крыму будет круто вот уже буквально послезавтра, это этот журналист, ну, не влияет ни на что, кроме того, что он распространяет одну вот точку зрения местной власти, которая подконтрольна и медиа в том числе. А журналист, который рассказывает аудитории то, что власть пытается скрыть или завуалировать, или представить в ином свете, это уже, знаете, другая работа, и она опасная на территории Крыма в том числе. Спасибо за то, что звоните. 8 800 10 06 926. Номер телефона нашей студии. Звоните во время прямых эфиров, мы выслушаем вас, а в любое другое время вы можете оставить свое сообщение на автоответчик. Наш гость сегодня по скайпу с нами — активист из Севастополя, ныне депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец. Дмитрий, может, у вас есть комментарий нашему радиослушателю?
Да, ну, я вот хотел как раз, знаете, хотел бы, жаль, не успел, чтобы меня человек услышал, но надеюсь, он еще слушает. Нет ничего важнее, чем право на личную свободу, и нет ничего важнее, чем право на независимость. На самом деле, вот, к сожалению, не все это понимают. К сожалению, кто-то считает, что если у кого-то что-то отобрали, если кого-то где-то избили, похитили, и это якобы идет на благо Российской Федерации, значит, это хорошо. Нет. Нет ничего важнее права на личную безопасность. К сожалению, в Российской Федерации это большая проблема. И если вы действительно будете жить только сегодняшним днем, если вы будете думать только о том, что у вас там во дворе где-то что-то сделали, но не то, что вы, извините, вы не будете иметь от этого никаких прав дополнительных, вам никто не разрешит с чем-то не соглашаться. Это все будет хорошо до тех пор, пока вы не поднимете руку и не начнете задавать вопросы. Все будет хорошо до тех пор, пока вы не проявите инициативу, не захотите что-то поменять. Как только вы проявите инициативу, к вам сразу придут, вам сразу скажут, что вы не правы, вам сразу начнут угрожать, и в лучшем случае вас только запугают. В худшем случае вас арестуют, вас похитят, так как мы видим, что сегодня происходит с крымскими татарами, с проукраинскими людьми, которые остались жить в Крыму, в Севастополе. И то, каким образом Российская Федерация стимулирует, чтобы как можно большее количество людей эмигрировало из Крыма и Севастополя, это ненормально, это нарушение просто прав человека, это преступление против человечества. Хочу напомнить, что на сегодняшний день Российская Федерация тем или иным способом простимулировала выезд, ну, порядка 25-30% населения, которая находилась в Севастополе до 2014 года. Каким образом они это делают? Они просто создают такие условия, которые были бы некомфортные местным жителям, и они были бы вынуждены уезжать на материковую Россию, в Украину, в европейские страны или там другие страны, неважно. Поэтому нет ничего важнее права на саморазвитие и возможность задавать вопросы. Если же вы думаете, что это не так, попробуйте с чем-то не согласиться. Попробуйте начать критиковать центральную или местную власть в Крыму сейчас или в Севастополе, и вы сами увидите, что с вами произойдет.
И причем не только если вы там крымский татарин или проукраинский активист, а даже если вы поддерживали приход России в 2014 году, как мы видели это на примере Зубкова, например, да, ну, в общем-то, и многих других пророссийских деятелей, россиян в том числе, которые приезжали на территорию Крыма и начали критиковать, как только Аксенова, сразу подверглись преследованию. У нас есть еще один звоночек от слушателя. Давайте выслушаем. Представьтесь, ваш вопрос или комментарий.
Добрый вечер, уважаемая Ирина Кречи, уважаемый гость. Это Александр из соседней России, из Москвы. Во-первых, очень отрадно вас слышать, редко вы появляетесь в эфире. Вот. Ну, а во-вторых, хочу маленькую реплику сказать уважаемому человеку. Это не касается до тех пор, пока этого, не дай бог, вас в дом не пришло. Вот когда, не дай бог, придет вас в дом, вы вспомните и про кремлян, и про многое другое. Я вот я тоже рожден в 84-м году, чуть постарше. Я вот никогда не думал, что Радио Свобода, Свободная Европа снова станет актуальна. Потому что, например, в 90-е у нас в России, в Москве, все относились к этой радиостанции как к истории. Ну, что-то висяем на средних волнах. И ладно. Ну, видите, времена показывают совсем иное. Ну, а теперь я что хочу уважаемого гостя спросить. Во-первых, хочу вас всех поздравить с наступающим, коль дозвонился.
Спасибо вам также, Александр.
И пожелать вам всем здоровья. И вас, уважаемая Екатерина Кречи. Вы прям, знаете, позитив доносите своим.
А говорят, нет позитива в эфире радио «Крым Реалии».
Не-не-не, этот человек одноклеточный, он
давайте поел, без поспал, оскорблений, да, только вот, я благодарна каждому слушателю, давайте без оскорблений, правда.
Да-да-да. Вот, а у уважаемого человека, что я хочу спросить. Вот смотрите, вы рассказывали, что были там в начале нулевых пророссийские ребята и так далее. Вот скажите, в чем была ошибка центральной власти Украины? На что она не реагировала? Ну, просто понятно, вот я смотрел Романа Цымбалюка, он теперь начал делать хорошие рубрики у себя, «Диалог с Донбассом». И вот там они обсуждали, какие были там допущения. А вот какие были допущения в Крыму, что так это у наших негодяев получилось. Вот. А вам, как всегда, Донбасс ляли и Крым ляли удачи. А вам, Екатерина Крети, красоты и здоровья.
Спасибо, Александр. Прям как тост. У вас и вопрос, и серьезный комментарий, и как тост просто в эфире. Спасибо большое. Александр из Москвы, наш постоянный слушатель. Вы знаете, еще и в комментарии к предыдущему дозвонившемуся, вот есть в Ютубе пишут, надо было спросить у него, как он относится к негативу России, российских СМИ по отношению к Украине. Ну, в общем-то, вопрос, да, такой, который прозвучал. Я надеюсь, что слушатель наш нас слышит, несмотря на такой негатив в эфире, как он сказал. Но, тем не менее, наверное, почему-то он слушает. Дмитрий Белоцерковец в нашем эфире. Вот вам вопрос от Александра из Москвы, в том числе, пожалуйста.
Да, спасибо. Ну, давайте разделим так. Ну, вопрос там был связан с тем, в чем основная проблема, связанная с Украиной, в Украине относительно как бы Крыма и Севастополя. Я разделил это все-таки на два разных сегмента, на политический и военный. Военный, начну с этого все-таки, потому что политически потом немножко углублюсь, наверное, в продолжение истории моего бытия в моем родном городе Севастополе.
У нас есть еще один звоночек, я надеюсь, что нам дадут с вами также поговорить, но тем не менее для нас аудитория важна, ну, поэтому...
Да.
Нет, Да. Да, Дмитрий, слышно?
Слышал,
звоночек мы чуть позже примем, он есть на связи, пусть будет, да, а сейчас Дмитрий ответит Александру.
Так вот, первая военная ошибка – это то, что Украина расквартировала своих действующих военных, которые находились в Севастополе в военных частях. Ну, то есть там же украинский флот, я вам напоминаю, тоже находился. И это мы увидели в 2014 году, когда так называемые «зеленые человечки» начали реальную военную оккупацию Украины, в первую очередь блокировались военные части. Что происходило? Те украинские военные, которые были самыми активными в частях, и хотя они никак не могли получить соответствующий приказ из Киева, они хотели действовать сами по своей инициативе и защищать свои военные части от военного вторжения со стороны Российской Федерации и Кремля. Так вот, что делали ФСБшники? Буквально они выявляли быстро, кто там являлся наиболее активным, и на следующий день уже этих активных военных перед военными частями на воротах уже висели фотографии с их женами, детьми. Ну, вы же сами понимаете, что как бить таким образом, ну, никто не выдержит. Это же семьи. И нельзя об этом обвинять военных. Главная ошибка стратегическая была это то, что расквартировали действующих военных все-таки, и в том числе контрактников, в этом же регионе, где находился иностранный флот Российской Федерации. Это было проблемой, потому что тяжело соблюдать присягу и стрелять во время вторжения со стороны иностранной армии, когда твоя семья находится буквально там в нескольких километрах от места, где сейчас будут боевые действия. Теперь, если говорить о политических, но все-таки я думаю, что на протяжении с 2005 по 2014 год Служба безопасности Украины должна была куда активнее работать в плане противодействия пророссийским организациям. Мы все-таки видели прямое финансовое вмешательство со стороны правительства Москвы. Это было чуть ли не официальное финансирование. Эти статьи расходов утверждались в бюджете Москвы, которые выделялись на деятельность пророссийских организаций. Мы видели, каким образом финансируются пророссийские каналы. Официальные телевизионные каналы, региональные, на местном уровне, платились с Российской Федерации, многие из них деньги переводились в том числе. И это ненормально. Служба безопасности Украины должна была останавливать такую информационную интервенцию. Все, что мы могли делать со стороны громадянского суспильства, общественности, мы делали. Мы об этом говорили, мы всегда акцентировали внимание на этих проблемах, и нужно дать должное большое количество известных политиков на центральном уровне тогда нас поддерживало, в том числе приезжало в Севастополь, информировало о том, что такая проблема есть, но никаким образом нам не помогали. А время само лечило общество от советских каких-то иллюзий, которые оставались еще там, потому что постепенно, из года в год, в городе появлялось все больше украинских флагов. Ну, так, если вкратце это описать. Я помню, что вот с 2009 года, когда уже было понятно, что Ющенко уходит, потом, когда Янукович победил, То есть это был определенный вызов. Нам всем было понятно, что Янукович, он больше пророссийский, но тем не менее пророссийские партии в Севастополе брали не так много процентов. Партия регионов имела полное большинство, а русский блок куда и близко ни по процентам не набирал нужное количество голосов в горсовете, чтобы хоть каким-то образом защищать пророссийскую идеологию. То же самое 2010 год на местном уровне показал, что за Севастополь, украинской власти можно и нужно бороться. Действительно, большое количество людей поддерживало Украину. Им просто нужно было понимать государственную стратегию относительно сохранения стабильности и безопасности в самом Севастополе. Я хочу напомнить, что в Севастополе мэра не выбирали. В Севастополе глава администрации городской назначался. Назначался он почему? По той причине, что находился иностранный флот. Соответственно, по этой же причине Севастополь попал в Конституцию Украины как город национального значения вместе с Киевом. Он был городом-регионом. И, конечно же, это было сделано не просто так, абсолютно правильно, учитывая, что есть иностранный флот, необходимо правильное взаимодействие со стороны центральной власти Украины. Проблема заключалась только в том, что институты власти не до конца эффективно работали. Вот и все.
Спасибо вам за то, что отвечаете и комментируете звонки наших слушателей. У нас есть еще один звоночек. Я напомню, номер телефона 8 810 06 926. Это абсолютно бесплатные звонки из Крыма и Севастополя, как мы слышим, из соседней России. Поэтому дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, комментируйте. А сейчас вы в эфире, пожалуйста, представьтесь, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, добрый вечер. Я из Крыма звоню. Татьяна.
Добрый вечер, Татьяна. Я попрошу вас слушать только трубочку, не радио, хорошо, а именно в телефонную трубку говорите, слушайте это.
Я трубочку, да-да, постараюсь. Я хотела бы поздравить с наступающим Новым годом. Такая возможность появилась. Александра из Москвы, он всегда, я его люблю слушать. И весь ваш коллектив поприветствовать. Хочется, конечно, говорить о хорошем, вот, не о тех негораздах, которые, что у нас тут творится. Вот. И капуста 50 рублей, это все такое. Ну, коллектив вас очень поздравить, и Елену, и Сережу Макрушина, и Громенко слушаем лекции. Большое вам спасибо. Это не то, что глоток воздуха, это мы дышим вами. Спасибо, я больше просто не могу говорить уже. Я очень счастлива, что дозвонилась.
Спасибо вам огромное. Очень приятно слышать такие слова. Просто очень приятно. Спасибо огромное. Вас тоже с наступающим Новым годом. Конечно же, хочется пожелать, чтобы плохих новостей в реальности было действительно меньше, да, и чтобы позитива и счастья в жизни было больше. Вот, ну, мы рассказываем о том, что действительно происходит сейчас в Крыму. Есть еще один звоночек от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Я, да?
Да-да-да, слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы и ваш комментарий или вопрос.
Да-да, я звонил сейчас недавно. У меня вопрос или к ведущей, или к спикеру, который, наверное, уже закончил. Он там говорил по поводу личной свободы, по поводу вот этого всего, то, что там настанет момент, когда нельзя, бла-бла-бла и все такое прочее. Ну, на Украине сейчас нельзя. Он сейчас, Максакова, это, которая была замужем, ну, просит вернуться обратно в Россию. А уехала вся такая прям, раз такая, там у нас плохо. А теперь, значит, и на Украине стало плохо. Ну и что тогда?
Она гражданин везде какой страны? Всех... Она же россиянка, правильно, и гражданка России. Ну, захотела вернуться домой.
Да, ну, а что ж тогда было говорить тогда, что у нас свободы нет в Киеве, так свободно, так дышится легко. А что ж ей сейчас-то уже не дышится легко?
Это, конечно, вопрос госпожи Максаковой, на самом деле, да? Ее-то в эфире у нас нет.
Нет, на самом деле это... Да, понятно, но на самом деле это пример. На самом деле это пример того, когда человек, который публичная личность, который вот высказал тогда свою точку зрения, а сейчас он ее изменил.
Угу. Спасибо, Федор. Я так понимаю, это вы, да? Вы нам звонили несколько минут назад. А вот у вас еще такой вопрос. А Дмитрий Белоцерковец в нашем эфире – это проукраинский активист. И на самом деле как раз вот благодаря такому звонку и вопросу мы подходим к такому моменту, почему вы уехали из Севастополя. У вас же там были какие-то страшные истории. Что-то вам сжигали машину, кота мертвого подбрасывали под двери, Вам звонили, говорили, что ваша мама в больнице, и там нужно срочно, в общем, ехать. То есть такими какими-то обманными путями и очень неприятными моментами пытались, как вы говорили ранее в интервью, в том числе Крым Реалии, вас запугать, чтобы вы уехали из Крыма. Это в 2013 году было, да? А сейчас вас в Киеве кто-то может вот так вот запугать такими методами за какие-то ваши политические, например, взгляды?
Смотрите, запугать могут пробовать всегда. Если человек поддается страху, то, конечно же, политически будут на него давить и будут хотеть получить от него какой-то результат. И это уже не зависит от того, в какой это стране бы ни находилось. Самое важное, что я понимаю, что за мои убеждения в Киеве сегодня меня не могут осудить. А в Российской Федерации, я напомню, когда крымских татар сейчас Кремль пытается фактически запугать экстремизмом, и многих задерживают именно по этой причине, придя не на свою землю, это земля не Российской Федерации, не Кремля, это земля украинцев, крымских татар и русских, проживающих на этой территории. И Крым всем миром признанная территория Украины, а не Российской Федерации и Кремля. А то, чтобы это... Кому хочется, прежде всего, чтобы эта территория была Российской Федерации? В первую очередь, одному человеку, который начал убеждать часть своего населения, России, в том, что это нормально захватывать в 21 веке чужие территории. Хотя весь мир считает это неадекватным поступком, и то, что Путин сегодня делает, это не поддается никакому либо здоровому рассудку. Я всегда, когда критикую... Я, прежде всего, критикую Кремль, потому что я уверен в том, что в Российской Федерации достаточно большое количество адекватных людей, понимающих, что война между Украиной и Россией — это не то, что неприродно, это невозможно. Здесь между этими людьми крайне малое количество различий, как ментальных, так и в том числе физиологических. Поэтому я считаю, что, скажем так, амбиции одного человека — прежде всего настраивают два народа друг против друга. И Украина в этой ситуации защищает, прежде всего, свою территорию и свою землю. Поэтому украинцы правы. Если бы Украина пришла в Россию, права бы была Россия. Но к нам пришли домой, нас из дома выгнали и заставили уехать со своей территории. Нас запугивали, некоторых убили. И мы считаем, что мы имеем право бороться за ту правду, из-за которой мы были вынуждены покинуть свои дома. Что касается меня лично, ну, во время Оранжевой революции действительно российские силовики в содействии во время революции гидности в 2013-2014 году действительно российские спецслужбы и в том числе украинские силовики, которые подчинялись тогда Януковичу, они взаимодействовали и пытались предотвратить возможность крымских и севастопольских людей ехать на Евромайдан. Меня, да, запугивали, у меня там сжигали машину, там протыкали колеса. Была история, когда 31 декабря 2013 года я пытался отправиться в аэропорт Симферополя для того, чтобы улететь в Киев. Меня в Верхнесадовом остановили и начали гаишники активно допрашивать. А потом, когда я спрашиваю, чего меня не отпускаете, они говорят, ну видишь, там вон машина. Это была машина, я так понимаю, СБУ. Они от нас требуют, чтобы мы тебя тут поддержали. А когда через два часа меня все-таки отпустили, я продолжил путь свой Симферополь в надежде, что, может быть, самолет задержат. Мне сразу начали названивать на телефон, говорить о том, что моя мать находится в первой горбольнице Севастополя, мне нужно срочно ехать назад. Я пытаюсь дозвониться своей матери, не могу, потому что блокируют входящие звонки к ней, звоню ей на скайп, она берет трубку, она дома, все хорошо, все нормально, я продолжаю ехать, а не успеваю на самолет, возвращаюсь назад, и уже на двери квартиры висит убитый черный кот. Ну, как это не воспринимать как элементы политического давления и запугивания? Дальше были тоже негативные истории уже во время самой оккупации, когда мы занимались помощью украинским военным частям и противодействовали российской агрессии и оккупации. Во время одного из митингов около памятника Шевченко меня задерживали, пытались увести российские спецназовцы. Но, тем не менее, ну, мне повезло благодаря тому, что гаишники просто вмешались, меня забрали к себе. И я попросил их отвезти меня в райотдел милиции тогда. Но не всем так повезло, как мне. Для чего это все делается? На самом деле, во время самой оккупации, я уже подхожу к этому, к элементам борьбы Российской Федерации во время самой оккупации. Это уж очень важно. Ведь многие говорят о том, а почему же, если у вас там все были за Украину, почему же они не вышли на улицы? Я легко объясню, почему. По той причине, что люди были запуганы. А каким образом? Российская Федерация во время интервенции военной, они параллельно начали похищать проукраинских активистов и активных граждан и просто снимать видео, избивать их и показывать на местных каналах. Для чего это делалось? Для того, чтобы показать, если вы выйдете против, вы можете быть следующими. И я не могу сейчас осуждать тех людей, которые не выходили на проукраинские митинги. Нет. Потому что у каждого из них были семьи, родители, дети. Я это понимаю, это нормально, это инстинкт самосохранения. Здесь нет ничего такого. Каждый сам делает выбор, насколько он может быть в таких ситуациях условно, в кавычках, безбашенным. Но Российская Федерация перешла все границы, и за это кто-то должен быть осужден, в том числе международным трибуналом, потому что этих людей заставили покинуть свои дома, в лучшем случае, а в худшем случае их просто убивали.
Нужно сказать тоже, что не совсем тогда, что не было людей, не выходили люди. Это такая, знаете, особенно для не для свидетелей событий непосредственно на территории Крыма и Севастополя, да, если вспомнить 26 февраля, сколько людей было на проукраинском митинге.
Вот я, можно я чуть-чуть ставлю 5 копеек? Знаете, вот, вот давайте теперь по хронологии. 23 февраля митинг в Севастополе, где было там порядка 70 тысяч человек на площади Нахимова. Помню этот день. Я даже прошелся по этому митингу, мне было интересно. Там были семьи российских военных. А митинг был организован вообще действующим на тот момент губернатором Владимиром Яцубе, которому очень много вопросов, зачем он вообще на это пошел и повел себя так неадекватно, и прямым текстом занимался сепаратизмом. Так вот, там были семьи российских военных, проплаченные активисты. Да, может быть, там пару тысяч человек было идейно, но не более того. Ключевым был следующий день. На этом митинге призывали организовать системное противостояние с городской администрацией по принуждению, митинги должны быть круглосуточные и так далее. А знаете, сколько на следующий день вышло под городскую администрацию людей? Яцуба, кстати, тогда сразу убежал на больничку, лег губернатор города, назначенный Януковичем. Так вот, на следующий день было максимум 100 человек. И стояло там пару палаток под Севастопольской городской администрацией. Севастополь не встал. Севастополь продолжал жить, он не повелся на эту провокацию. И люди просто наблюдали. Они не принимали никакого решения, а потому что это решение не нужно было принимать. К сожалению, это решение потом примут за них. Так вот, буквально через 3 дня мы увидели с вами большой митинг в Симферополе. В Симферополе действительно многократно крымские татары, украинцы и русские, которые поддерживали Евромайдан, превышали русское единство господина Аксенова в количественном выражении. И вот тогда, я думаю, Путин понял, Севастополь он поднять не смог. В Крыму и в Симферополе людей вышло гораздо больше за Евромайдан. Он потерял и Крым, и Севастополь. А себе он этого простить не мог. Поэтому он принял решение заняться чем? Банальным тем, чем всегда занималась Российская Федерация, руководители Москвы и Кремля, управляя Россией. Военная интервенция, военный захват территории.
И даже после этого, после 27 числа, когда все увидели неопознанную российскую технику и зеленых человечков, но было понятно многим, большинству, наверное, кто это, все равно были мирные акции протеста, нужно сказать, да, и ну, это тоже важно, потому что крымчане все-таки выходили, в Севастополь выходили люди, но, конечно, не в таком количестве, и потом со временем поняли, что это опасно для жизни, есть пропавшие без вести, к сожалению, и до сих пор мы не знаем судьбу нескольких крымчан, и что сейчас происходит, мы видим. Дмитрий, я вам очень благодарна за то, что вы нашли время. Я думала, что мы за 45 минут успеем обсудить намного больше тем и всего.
Мне еще было сказать.
Да, да, у меня сценарий абсолютно еще с вопросами. Напоследок, вот 2 минуты у нас остается. Как вы думаете, вот честно, по вашему настроению, по тому, что вы наблюдаете, что происходит вообще сейчас, когда вы вернетесь домой?
Знаете, я верю в справедливость, я верю в то, что Кремль эту войну проиграет, у него не будет выбора, и, может быть, не Путин, а следующий президент Российской Федерации, или еще после того президента, следующий президент Российской Федерации, они будут вынуждены признать свою вину, они будут вынуждены признать преступление против человечества, они будут вынуждены отдать назад под контроль украинские земли и украинские территории. Выбора иного у них не будет. По той причине, что в 21 веке невозможно захватывать чужие территории и аннексировать чужие территории. Я уверен в том, что украинское сообщество всегда будет готово принять Крым и Севастополь, несмотря на то, что действительно очень сильно поменяется структура населения. Тем не менее, я сейчас активно в Киеве стараюсь отстаивать интересы севастопольцев и крымчан. Ведь, знаете, многие здесь не понимают, почему могут быть репрессии против тех, кто получили эти фейковые российские паспорта. А я понимаю, они там остались, они должны получать медицинское сопровождение, они должны кормить свои семьи, у них выбора не было, они были вынуждены получить эти фейковые паспорта. И тем не менее, самое важное для нас, это вот в том числе такие, как ваш эфир, это доносить до них, что севастопольцам и крымчан их ждут в Украине. Вы наши жители, вы наши граждане, и мы будем за вас сражаться в вашем сознании. Не забывайте об этом.
Спасибо огромное. Гость нашего эфира по скайпу сегодня Дмитрий Белоцерковец, активист из Севастополя, депутат Киевсовета. Я безумно благодарна и нашим гостям, которые включаются в наши эфиры, и аудитории, которая есть. И когда вы дозваниваетесь, понятно, что это может показаться опасным. Вот мне пишут иногда, что хочу позвонить, но опасно, боюсь, что меня как-то вычислят, что-то еще. Таких не было прецедентов, но страхи такие есть. Очень благодарна вам, что вы дозваниваетесь, делитесь своими позициями, даже если они отличаются от тех позиций, которые звучат в эфире от наших гостей. Мы очень, правда, вам благодарны. 8 800 10 06 926. Звоните в любое время. Если это не прямой эфир, оставляйте сообщение на наш автоответчик. Мы все слушаем и всегда рады с вами пообщаться. Команда «Крым Реалии», я, Катя Некречи, прощаемся с вами до следующего эфира. Всего доброго.